Элеантарс. Аномальный наследник. Финал. 11-я книга серии. Глава 1. За несколько минут до самоубийства бывшего первого вице-канцлера Российской империи Дмитрия Александровича Годунова. Полноватый мужчина в кафтане стоял на крыльце избы, богато украшенный искусной резьбой и, загадочно улыбаясь, поглаживал окладистую бороду. Взгляд его был направлен в сторону видневшихся в отдалении стен московского Кремля. «Во славу императора Архиелександрита!» Голосом великого князя Тверского Андрея Михайловича Оболенского выкрикнули динамики новенького телефона, который лежал на огромной ладони мужчины. Из кармана кафтана мужчина достал другой телефон, кнопочный с монохромным дисплеем, и зажал кнопку быстрого вызова. «Пора», — спокойно произнес мужчина, как только ему ответили. «Есть, Никанор Петрович», — решительно ответили динамики телефона главе боярского рода Орликовых. Никанор Петрович уверенно зашагал к калитке своего забора. Несколько человек в черных одеждах с гербом его рода бесшумно следовали за своим господином.
«Никанор Петрович, куда это вы так поздно?»
Как только Орликов вышел за пределы своей усадьбы, к нему подошел неприметный мужчина в котелке и коричневом плаще. Все это время он сидел в серой машине, припаркованной неподалеку. «А это имеет значение?» — улыбнулся в лицо майору дружины хранителей Орликов.
«Я настоятельно рекомендую вам вернуться в дом и насладиться этой дивной ночью в тишине и спокойствии».
Майор вернул боярину улыбку.
«Брось, Миша!»
Вздохнул Орликов и хлопнул по плечу своего старого знакомого. «У тебя нет никакого права меня задерживать».
«Пока что да», — серьезным тоном ответил дружинник хранителей, «но в зависимости от ваших действий вас могут объявить предателем. Прошу вас, одумайтесь».
«Предателем?» — хмыкнул Орликов. «Кто? Узурпатор?»
«Я, глава боярского рода Орликовых, считаю своим священным долгом оказать всестороннюю поддержку отцу императора в построении благополучия Второй империи. Таково мое решение. И если тебе его мало, подумай вот о чем. Я гуру, Миша, и сейчас в столице не найдется другого свободного гуру, чтобы мне помешать».
Орликов хмыкнул и, полыхнув покровом живы, прошел мимо опешившего майора, остановившись, глянул через плечо.
«Твой дед верой и правдой служил моему, когда тот был генерал-губернатором Москвы. Не забывай об этом, Миша. Времена вновь поменялись. Ни я, ни отец императора, ни другие наши союзники не забудем тех, кто нам помог, тех, кто встал на путь справедливости, чтобы свергнуть узурпатора. Подумай, кому ты служишь, Миша? Узурпатору с громкой фамилией или правде?»
Майор дружины хранителей отчетливо слышал, как со всех сторон доносится рев моторов. Десятки машин выехали на дорогу, спугнув тишину этой ночи. Одна из машин остановилась возле тротуара рядом с Орликовым, дверь открылась, Никанор Петрович начал садиться. «Пожалуйста, подождите!» Поддавшись порыву, выкрикнул майор.
«Куда вы, Никанор Петрович?»
Орликов окинул его уверенным взглядом и громко хмыкнул.
«Я уже сказал, оказывать поддержку отцу императора, а заодно и вернуть то, что по праву принадлежит моему роду».
Он сел в машину, и та плавно тронулась с места.
«Вернуть свое?» —
вертелось в голове майора.
«К Демидовым?»
«Тогда...» Мысли метались в голове дружинника-хранителя. Сперва это выступление Александритов, запустившееся само собой на телефоне. Теперь вот это. И слова о том, что сейчас в столице нет других свободных гуру.
«Все взаправду», — опешил дружинник. «Переворот уже идет. В Москве.
Невероятно. Они все-таки смогли пробраться так далеко.
И, судя по всему, имеют большие шансы свергнуть канцлера».
Дружинник-хранитель напряженно цокнул языком.
«Подумай, кому ты служишь».
Пробормотал он себе под нос, повторяя слова Орликова.
«Эх, знали бы вы, Никанор Петрович, как часто за последнее время мы задавались этим вопросом».
Хмыкнув, он достал телефон, чтобы сделать пару важных звонков. За минуту до самоубийства бывшего первого вице-канцлера Российской империи
Дмитрия Александровича Годунова. Территория Московского Кремля. Скинув руки, боярин Георгий Данилович Малосильный, генерал-лейтенант и гуру Великого княжества Тверского, возвел толстую каменную стену, которую сразу же начало трясти от врезающихся в нее огненных шаров и молний. «Вот гады!» — прорычал Малосильный. «Напористые!» «Ага!» — услышал он в наушниках голос боярина Дениса Валентиновича Борского, гуру из Великого княжества Казанского. «Тьфу!» — про себя выругался Малосильный. «Опять динамики шлемофона выключить забыл!» Группа, десантировавшаяся с борта крыла «Ястреба», была облачена в космодоспехи. Благодаря этому чуду техники высокоранговые бойцы могли эффектно атаковать противника еще в воздухе, почти не задумываясь о защите тела при приземлении. Опытные гуру успели оценить все прелести новейших технических разработок, но по старинке как-то проще. То и дело, думал Малосильный. Хекнув, Тверской гуру влил всю сконцентрированную живу в каменный щит и точно ковш бульдозера направил его вперед, расчищая перед собой путь. Сам же взмыл в воздух. В космодоспехе он двигался довольно проворно и быстро для того, кто ворчит и вздыхает, не желая принимать новейшие достижения современной инженерии. Оказавшийся в воздухе, гуру из Твери бросил взгляд в сторону первого внутреннего кольца кремлевских стен. Туда, где сейчас должен сражаться его господин и старший сын господина. «Как вы там?» Махнула хвостом тревожная мысль в голове Малосильного. Правда, ее тут же отогнали более требовательные мысли. С земли в гору, широко распахнув крылья, летел огромный огненный феникс. Ускорившись, Малосильный ушел с линии атаки, но феникс продолжил его преследовать. Заложив вираж, Тверской гуру стремился вниз на своего огненного противника. Вдали раздался взрыв. Бровь Малосильного удивленно приподнялась, однако опытный гуру не прервал своей атаки. Уж очень хороший выдался момент. Однако в голове тревожные мысли побежали на новый круг. «Это ведь там, да? Что-то случилось. Что-то явно пошло не по плану. Проклятье. Хотел бы я сражаться бок о бок с ними. И почему они выбрали князя Новочеркасского с Лютневым? Не замечая, что начал заводиться, гуру из Твери на огромной скорости атаковал своего противника громадными, каждый диаметр с метр каменными кулаками. Земля — медленный атрибут, но космодоспех нивелирует разницу в скорости с другими атрибутами. «Не отвлекаться, молодежь!» По ушам Малосильного через динамики шлемофона ударил сиплый голос. «Они сами справятся! У нас свой бой!» Тверской генерал про себя усмехнулся. Кроме него самого кто-то еще явно хотел броситься на помощь своему господину. Наверное, енисейские. Они совсем безбашенные, думал про себя Малосильный. Если бы не командир группы, великий княжич Киевский, гуру и двоюродный брат нынешнего князя, эти безбашенные бы нарушили строй. И все-таки что же там происходит? За первой стеной. Снова подумал Малосильный, мощным ударом гигантской каменной перчатки, отправив в полет противника. Великий князь Тверской, Андрей Михайлович Оболенский, устало захрипел и поморщился. Взрыв был знатный, в ушах до сих пор звенело. «Где вы?» «Ваше высочество!» — пробормотал бывший слуга принца Аскольда, силясь разглядеть хоть что-то через густой дым. Визоры шлема в тот момент не работали. Космодоспех после удара взрывной волной экстренно перезапускал часть своих систем. «Спасибо вам». За спиной великого князя Тверского послышался усталый, еле живой голос. Андрей Оболенский бросил быстрый взгляд через плечо. Используя артефакт «Щит времен», великому князю удалось спасти всех пятерых бойцов Годуновых, которые оказались позади него. Эти люди еще толком не пришли в себя после активации печени Аспида. Собственным господином, как последовал мощный взрыв. «Не стоит. Мы не убийцы. За нами правда», — отрывисто произнес он. Космоалиса в его доспехе сообщила, что рация снова активна. «Аскольд, Арвин, Ярый, ответьте!» Тут же выпалил великий князь, вертя головой по сторонам. «Форх, дери этот дым! Срнит его во все щели. Дорговых шлюх ему в койку!» «Полегче, старина!» «Эк тебя понесло!» — «Давненько я не слышал от тебя настолько цветистых выражений», — рассмеялся шлемофоном голос Арвина.